В отведенном ей доме на другом конце Салидара Лилейн подавала охлажденное вино четырем восседающим, из которых только одна принадлежала к ее голубой Айя. Оплетенная Саидар комната была защищена от подслушивания, доносившийся снаружи шум празднества вызывал у нее снисходительную улыбку. Все эти четыре сестры предпочли бы видеть на престоле Амерлин ее, Лилейн, но выдвигать не рискнули. Неудача могла привести к избранию Романды. Такой исход был бы для Лилейн хуже ссылки. Но как бы кусала локти Романда, узная она, что все эти сестры поддержали девчонку лишь для того, чтобы Палантин не оказался на ее плечах. Впрочем, здесь они собрались, чтобы поговорить не о Романде, а о том, как сбить спесь с ухватившей накидку хранительницы летописей Шириам. Ясно ведь, что этот постыдный фарс с возвышением четырех принятых ее рук дело. Видать, от успеха у Шириам голова вспухла. По мере того, как шел разговор, Лилейн все больше недоумевала, куда же подевалась Делана. Ей давно бы пора быть здесь. Делана сидела в своей комнате, уставившись на примостившуюся на краешке кровати Халиму. Имя Арангар упоминать не следовало. Даже думать об этом и то было страшно. Защитное плетение малого стража окружало не всю комнату, а лишь их двоих. «Это безумие», — произнесла она наконец. «Неужто ты сама не понимаешь? Не могу же я без конца делать вид, будто поддерживаю и тех, и других. Рано или поздно меня разоблачат». «Что поделаешь? Время от времени всем приходится рисковать». Твердость, с которой говорила эта женщина, никак не вязалась с ее кукольным ротиком. «И ты по-прежнему будешь настаивать на том, чтобы Логайна укротили. Укротили или убили?» Легкая гримаса сделала Халиму еще красивее. «Если они хотя бы выведут его из дома, я займусь им сама». Как займется, этого Делана и представить себе не могла. Но не сомневалась в том, что добиться своего Халима сумеет. «В толк не возьму», — сказала она. «С чего это ты так боишься человека, которого день и ночь караулят шесть сестер?» Халима вскочила с места, в ее зеленых глазах вспыхнула ярость. «Нечего чушь городить! Ничего я не боюсь! Я желаю, чтобы Логайн был отсечен от источника или умерщвлен!» «Вот и все, что тебе нужно знать. Понятно?» Делана не в первый раз подумала о том, чтобы прикончить Халиму, но почему-то чувствовала, что при первой же попытке погибнет сама. Стоило Делане обнять Саидар, и Халима, хоть она и не умела направлять силу, тут же об этом узнавала. Каким образом? Оставалась тайной. Хуже того, Делана понимала, что Халима не убивает ее лишь потому, что нуждается в ее услугах, а значит, не убьет, даже если заподозрит неладное. Но о том, что она сделает в этом случае, страшно было даже подумать. Все потому, что она так и не смогла набраться решимости убить эту женщину там и тогда. «Да, Халима», — покорно промолвила Делана, ненавидя себя за эту покорность. «Вот так в самый раз», — сказала Суан, державшая чашку, в то время как Лилейн подливала ей в чай крепкого бренди. Солнце уже клонилось к закату, но шум на улицах не смолкал. «Ты представить себе не можешь, что за утомительное занятие учить этикету эту неотесанную девицу. Ей кажется, что если она будет вести себя как мудрая в ее родной деревне, то все будет в порядке. Она и совет представляет себе чем-то вроде круга женщин». Лилейн сочувственно поохала. «Так ты говоришь, она жаловалась на Романду?» Суан пожала плечами. «Не то чтобы жаловалась, а бурчала. Дескать, из-за Романды все сиднем сидят здесь, вместо того, чтобы взять да выступить на Тарвалон. О, свет, нрав у этой девчонки, что у птицы рыболова в брачный сезон. Сладу с ней нет. Взять бы ее за шкирку да встряхнуть как следует. Но нельзя. Что ни говори, теперь она носит палантин. В общем, как только я закончу ее учить, с меня хватит. Помнишь?» Мысленно улыбаясь, Суан следила, как жадно впитывает Лилейн ее слова. Глотает и чайком запивает. Впрочем, наживка содержалась уже в первой фразе. Насчет невоздержанного нрава Суан добавила от себя, но полагала, что это будет не бесполезно. «Глядишь, восседающие будут держаться с Эгвейн малость поосторожней». К тому же она не солгала. Суан знала, что ей самой уже не бывать Эмерлин, и столь же твердо знала, что все попытки манипулировать Эгвейн будут такими же бесплодными, какими в свое время были попытки манипулировать ею, и закончатся столь же плачевно. «Учить Эмерлин тому, что значит быть Эмерлин», и впрямь занятие не из легких, но она предчувствовала, что Эгвейн Алвир станет такой Эмерлин, что одно ее имя заставит содрогаться троны. «Ну а как насчет моего блока?» — спросила Найниф, и Романда бросила на нее хмурый взгляд. В соответствии с расписанием, установленным желтыми сестрами, они находились в малой башне в покоях, отведенных Романде. С улицы доносились музыка и смех, что, похоже, Романде изрядно досаждало. «Прежде ты не выказывала такого рвения. Я слышала, будто ты сказала Дагдере, что нынче ты тоже Айси Дай, а она пусть сунет голову в пруд, чтобы малость поостыть». К щекам Найниф прилила кровь, но она сдержалась. «Может быть, я только сейчас поняла, что сделаться Айси Дай еще не значит, что я обрела способность направлять силу лучше, чем раньше». «Айси Дай!» — хмыкнула Романда. «Далеко тебе еще до того, чтобы...» «Ну да ладно, попробуем что-нибудь еще. Попрыгай-ка на одной ножке, только при этом не молчи». Все еще хмурясь, Романда присела на резное кресло рядом с кроватью. «Рассказывай. Какие-нибудь сплетни. Так, легкий разговор о всякой ерунде. Вот, например, о чем хотела поговорить Эмерлин с Лилейн». Найниф чуть не взорвалась от негодования. Что за вздор заставлять ее прыгать на одной ножке? Но, вспомнив, что находится здесь вовсе не из-за блока, снова сдержалась. Приподняв подол, начала скакать. «Эгвейн, Эмерлин, говорила немного. Что-то насчет необходимости оставаться в Салидаре». Обмолвка была, разумеется, не случайной. Найниф надеялась, что если назвать Эмерлин просто по имени, это сработает лучше. «Я думаю, это сработает лучше, Шириам», — сказала Илэйн, вручая перекрученное, испещренное крапинками синее с красным кольцо, изготовленное из того, что еще сегодня утром являлось камнем. По правде говоря, от тех, что были сделаны ею прежде, оно ничем не отличалось. Две женщины стояли в стороне от веселившейся толпы в створе залитого красноватыми солнечными лучами узкого проулка. Совсем неподалеку пищали скрипки и пели флейты. «Спасибо, Илэйн». Шириам, не глядя, засунула Тарангриал в поясную сумму. При всей неизменной безмятежности Айси Дай несколько раскраснелась. Илэйн нашла ее в самой гуще танца. Но взгляд раскосых зеленых глаз, некогда в бытность ее послушницей, вызывавший у Илэйн дрожь в коленках, был, как всегда, сосредоточен и строг. «Почему-то мне кажется, Илэйн, что ты пришла ко мне не из-за этого». Илэйн поморщилась и покрутила на правой руке кольцо великого змея. На правой это помогло вспомнить, что теперь она тоже Айси Дай. «Дело в Эгвейн, то есть в Эмерлин. Мне кажется, я должна поговорить об этом с тобой. Ее что-то тревожит. И я надеюсь, что ты сможешь ей помочь. Ты ведь хранительница летописей. Кому же еще мне обратиться? В последнее время я ее совсем не понимаю. Ты знаешь, какова Эгвейн. Ей хоть ногу отрежь, все одно жаловаться не станет. Но волнуется она, как я думаю, из-за Романды, хотя слышала что-то и насчет Лилейн. Вроде бы обе насели на нее и твердят, будто оставаться в Салидаре и дальше слишком опасно». «Но это правда?» — медленно произнесла Шириам. «Насчет опасности не уверена, но я бы и сама посоветовала здесь не засиживаться». Илэйн беспомощно развела руками. «Я знаю. Она говорила, что ты советуешь то же самое, но...» «Конечно, в этом Эгвейн ни за что бы не созналась, но мне кажется, она немного побаивается их обеих. Теперь она, конечно же, Амерлин, но, сдается мне, в их присутствии до сих пор ощущает себя послушницей. Возможно, она опасается, что если последует их совету, пусть даже вполне разумному, то они захотят и впредь распоряжаться ее поступками. А она, Шириам, она боится, что если сейчас скажет «да», то в другой раз не сможет сказать «нет». И, по правде сказать, этого боюсь и я. Она престол Амерлин, а Амерлин не должна, не может подчиняться ни Романде, ни Лилейн, никому бы то ни было. Ты одна можешь ей помочь. Я не знаю как, но кроме тебя некому». Шириам молчала так долго, что Илэйн начала опасаться, уж не заявит ли она сейчас, что все это нелепые выдумки. «Я сделаю все, что в моих силах», — произнесла, наконец, хранительница летописей. У Илэйн вырвался вздох облегчения. Подавшись вперед, Эгвейн положила руки на борта вместительной медной ванны. Чея затерла ей спину и беспрерывно что-то щебетала. У Эгвейн в одно ухо влетало, в другое вылетало. Конечно, она предпочла бы настоящую баню этой лоханке с мыльной, надушенной цветочным маслом водой. После аильских палаток Парилен такой способ очищать тело казался странным. Так или иначе, Эгвейн сделала свой первый шаг в качестве Амерлин. Пусть противник и превосходит ее числом, она выстроила свое войско и повела его в наступление. Помнится, Руарк говаривал, что когда начинается битва, вождь перестает контролировать события. Вот и ей теперь оставалось только ждать. «И все же», — тихонько промолвила она, — «думаю, хранительницы мудрости имели бы основание мною гордиться». Глава 38. Неожиданный холодок. Раскаленное солнце за спиной Мэтта поднималось к зениту, и он радовался тому, что широкополая шляпа дает хоть немного тени. Алтарский лес был гол, словно зимой, и бур хуже, чем зимой. Сосны, болотные мирты и прочие вечно зеленые деревья пожухли, а лиственные, дубы, ясени и смолистые стирксы и вовсе облетели. Полдень еще не наступил, худшая жара ждала впереди, и сейчас отряд ехал, словно сквозь горнило раскаленной печи. Кафтан Мэтта был брошен поверх седельных сумм, но рубаха так пропиталась потом, что прилипла к телу. Под копытами типуна похрустывал сухой папоротник и шуршала палая листва, густым слоем покрывавшая землю. Этот шелест и сопровождал движение отряда. Навстречу не попадалось даже белки, лишь редкие птицы порхали с ветки на ветку. Зато всяческого кусачего гнуса и мух было полно, словно в разгар лета, а не за месяц до празднества света. По правде сказать, между этими местами и тем, что Мэтт видел на берегах Эринин, особой разницы не было, но почему-то именно здесь он испытывал особенную тревогу. Неужто весь мир погружается в пекло? Авиенда, закинув за спину узел, вышагивала рядом с типуном. Высохшие деревья и надоедливые мошки, куси меня, ничуть ее не заботили. Ступала она, несмотря на толстую неуклюжую юбку, легко и почти бесшумно, и при этом внимательно присматривалась к окружающим деревьям. По-видимому, разведчики отряда не внушали ей ни малейшего доверия. Ехать верхом она отказалась, впрочем, Мэтт, зная отношение аильцев к лошадям, особо и не настаивал. Особенных хлопот от Авиенды покуда не было, если не считать того, что на каждом привале она принималась с вызывающим видом точить свой нож. Правда, без происшествий все же не обошлось. Олвер, с самого начала не спускавший с Авиенды настороженных глаз, на второй вечер бросился на нее с ножом. «Они убили папу!» — истошно кричал мальчонка. Конечно же, Авиенда просто отобрала у него нож, а Мэтт еще и отшлепал, после чего попытался втолковать Олверу разницу между Шайдой и прочими аильцами. Хотя и сам не слишком хорошо понимал, в чем она заключается. Олвер по-прежнему хмуро косился на Авиенду. Он ненавидел всех аильцев. Но и она, Мэтт решительно не мог понять почему, поглядывала на паренька с беспокойством. Деревья были достаточно высоки, и ветерок поддувал под облетевшими кронами. Но знамена и флаг отряда и драконов стяг, и так называемое знамя Алтора с древним символом Айсседай обвисли, и изображенные на них символы невозможно было разглядеть. Может, оно и к лучшему. Седой старший знаменщик нес флаг с эмблемой красной руки. При нем был узкоглазый малый, с еще большим, чем у Дайреда, количеством шрамов. Он настоял на том, что часть дня и он станет держать знамя. В помощь другим знаменосцам Талманы с Дайредом выделили двух молодых солдат, которые, несмотря на юношеские лица, показали себя вполне надежными воинами. За те три дня, пока отряд плелся через Алтарский лес, навстречу не попалось ни одного принявшего дракона, как, впрочем, и никого другого. Мэтту хотелось, чтобы так продолжалось и дальше, покуда они не доберутся до самого Салидара. Помимо предстоящей встречи с Айсседай, его основательно беспокоила Авиенда, как бы и вправду не полоснула Илэйн по горлу. Не зря же она без конца точит свой проклятый нож. Чего доброго придется тащить ее в Кеймлин под стражей, а дочь-наследница со своей дурацкой спесью будет без конца требовать, чтобы он, Мэтт, эту Авиенду вздернул. Ох уж этот Рант со своими проклятущими девицами. От них одна морока. Мэтт полагал, что все замедляющее продвижение к тому котлу с неприятностями, который, по его убеждению, ждет их в Салидаре, идет на пользу дела. И ранние привалы, и поздние подъемы, и фургоны с припасами, кое-как тащившиеся в хвосте колонны — все к лучшему. К сожалению, двигаться медленнее было попросту невозможно. И, как предупреждал Ванин, рано или поздно они все равно на что-нибудь донаткнутся. Стоило Мэтту о нем подумать, как толстый разведчик, легок на помине, появился среди деревьев. Его сопровождали четыре всадника. До рассвета он уехал с шестью. Мэтт поднял руку, сжав кулак, давая знак остановиться, и по колонне прокатился гул голосов. Первый же приказ, когда отряд вышел из врат, созданных Рандом, на ночной луг, гласил: «Никаких барабанов, никаких труб, никаких флейт и никаких, чтобы им сгореть песен». Поначалу некоторые солдаты кривились, но уже после первого дня похода через лес, где и в 100 шагах не разглядеть никого и ничего, от недовольства не осталось и следа. Держа копье поперек седла, Мэтт дождался, пока Ванин подъехал, и коснулся лба костяшками пальцев. «Ты их нашел?» Лысеющий толстяк скособочился в седле и сплюнул. Потел он так, что, казалось, вот-вот растает. «Нашел, едва ушел. Милях 8-10 к западу. Там в лесу, оказывается, засели стражи. Один такой налетел, как вихрь, невесть откуда. Разве в таком плаще его углядишь?» Хватанул Мара прямо из седла, да и был таков. Помял, конечно, беднягу, но не убил. Это я сам видел. Думаю, Ладвин пропал по той же причине. «А выходит, они о нас уже знают», — пробормотал Мэтт. Он не рассчитывал, что плененные разведчики смогут утаить что-либо от стражей, не говоря уже об Айсседай. Впрочем, рано или поздно Айсседай должны были все узнать. Просто хотелось, чтобы это случилось попозже. Мэтт попытался прихлопнуть назойливого синего слепня, но тот с жужжанием отлетел, оставив на его запястье пятнышко крови. «Сколько?» Ванин снова сплюнул. «Да уж больше, чем я рассчитывал. Мне пришлось пешком пробраться в деревню. Так вот, там и шагу ступить нельзя, чтобы не наткнуться на Айсседай Их сотни две-три, а то и все четыре. Я не считал. Была охота привлекать к себе внимание. Не успел Мэтт переварить это известие, как разведчик выложил еще одну потрясающую новость. У них и войско есть. Стоит лагерем к северу от деревни. Сильное войско. Раза в два больше нашего. Как раз в это время, потея и прихлопывая кусачью мушкару, подъехали Налисин, Дайрит и Талманес. «Слыхали?» — спросил Мэтт. Все трое кивнули. С воинской удачей Мэтта все вроде бы было в порядке, но мериться силой с двукратно превосходящим противником и четырьмя сотнями айс-седай в придачу как-то не хотелось. Такого испытания никакая удача не выдержит. «Мы здесь не для того, чтобы драться», — напомнил Мэтт, но физиономии у всех троих оставались кислыми. Да и сам он чувствовал себя немногим лучше. А что, если Айси Дай обрушится на него со всем своим войском? «Готовить отряд к обороне!» — распорядился Мэтт. «Разбить лагерь, пространство вокруг расчистить, насколько удастся, а из срубленных деревьев соорудить заграждение!» Талманас и Налисин скривились. Оба предпочитали сражаться в седле. «И нечего морщиться!» «Возможно, стражи наблюдают за нами даже в эту минуту». К удивлению Мэтта, Ванин кивнул и многозначительно повел глазами вправо. «Так вот, ежели они увидят, что мы готовимся к обороне, то смекнут. Значит, у нас нет намерения нападать. А коли смекнут, то, может, и вовсе оставят нас в покое. Ну а нет, так на худой конец мы будем готовы отбить атаку». Это до них дошло. До Талманаса быстрее, чем до Налисина, Дайрит тот кивал с самого начала. Покручивая напомаженную бородку, Налисин пробормотал. «Ну и что ты собираешься делать? Просто сидеть и ждать их?»
«Вот именно, сидеть и ждать», — отвечал Мэтт.
Что Пранду сгореть с его дурацкими предположениями? Не более полусотни айси дай, которых, видишь ли, нужно немножечко попугать. Это ж надо до такого додуматься. А вот насчет того, чтобы сидеть на месте и ждать, покуда не явится кто-нибудь из деревни и не спросит, кто да зачем, мысль неплохая. Главное, чтобы не было никаких тавернских вывертов. Пусть сражение само ищет его, а он по доброй воле в драку не полезет. «А не там?» — указав рукой, спросила Авиенда. И, не дожидаясь ответа, пристроила поудобнее узел и зашагала на запад. Мэтт уставился ей вслед. Проклятые аильцы. Теперь какой-нибудь страж попытается ее схватить, лишиться головы, а виноватым во всем окажется он, Мэтт. Впрочем, нет, все-таки страж есть страж. Может, дело обойдется и малой кровью, но расхлебывать все одно ему. Ну а если Авиенда доберется до дочери-наследницы и примется из-за ранда таскать ее за косы, или, хуже того, пырнет ножом. Ишь, как припустила к Салидору, чуть ли не рысью. Кровь и проклятый пепел. «Талманес, принимай командование. До моего возвращения стоять на месте. Никого не задевай, пока на нас не насядут. Чего следует ждать и кого остерегаться, тебе расскажут вот эти четверо парней. Ванин, ты едешь со мной, а ты, Олвер, держись поближе к Дайриду. Вдруг ему потребуется послать кому-нибудь сообщение. Можешь научить его играть в змеи и лисиц», — добавил Мэтт, ехидно ухмыляясь. «Он мне говорил, что был бы не прочь». У Дайрида аж челюсть отвисла, но Мэтт уже тронул коня. Только вот как бы его самого какой-нибудь страж не приволок в Салидар с шишкой на голове. Хорошенькое выйдет дельце. Лучше бы обойтись без этого. Взгляд Мэтта упал на флаги. «Ты останешься с отрядом», — велел он седому знаменосцу. «А вы двое поедете со мной. Только не вздумайте разворачивать эти штуковины». Чудной отрядец Мэтта довольно быстро нагнал Авиенду. Оставалось надеяться, что стражи беспрепятственно пропустят всю компанию в Салидар. В конце концов, четверо мужчин и женщина едва ли могут представлять угрозу для Айс Седай, тем паче, что едут они открыто и ни от кого не прячутся. Он посмотрел на помощников знаменосца. Движения воздуха почти не было, но оба солдата все равно крепко прижимали знамена к древкам. Не хватало еще, чтобы налетевший ветер развернул их в самой гуще Айс Седай. Искоса взглянув на Мэтта, Авиенда неожиданно попыталась вытащить его сапог из стремени. «Дай-ка я сяду!»
«Света ради! С чего это вдруг ей вздумалось ехать верхом?»
Мэтт удивился, но вникать не стал. Но и наблюдать, как Авиенда будет карабкаться на коня, тоже не собирался. Чего доброго еще самого Мэтта на зим свалит? Пару раз он видел, как аильцы залезали на лошадь. Прихлопнув очередную мошку, он наклонился и схватил девушку за руку. «Ну-ка, давай!» Резко потянув на себя, он поднял ее и усадил на круп типуна у себя за спиной. Пришлось поднапрячься, она была лишь немного ниже его ростом и к тому же крепкой. «Держись за меня! Обхвати за пояс и держись!» Авиенда лишь хмыкнула и, поерзав, устроилась поудобнее. Юбка ее задралась выше коленей, но девушку это ничуть не заботило. «Красивые ноги», — мысленно отметил Мэтт. Однако у него не было ни малейшего желания опять связываться с любой аильской девицей. Даже не будь она помешана на Ранде. Через некоторое время Мэтт услышал за спиной ее голос. «Этот мальчик, Олвер. Шайда убили его отца». Мэтт, не оглядываясь, кивнул. Он думал о том, успеет ли заметить стражей, прежде чем окажется слишком поздно. Правда, ехавший впереди Ванин, хоть и походил на мешок с салом, держался на стороже и все примечал. «А мать умерла от голода», — не отставала Авиенда. «Вроде того. А может, от какой-то болезни». «Плащи у этих стражей запросто меняют цвет и сливаются с чем угодно. Можно пройти в двух шагах от стража и ничего не заметить». Олвер рассказывал не слишком подробно, а я не допытывался. «Хватит и того, что он ее сам похоронил». «А что, ты считаешь, что чем-то ему обязана, раз он осиротел из-за аильцев?» «Обязана?» — удивилась Авиенда. «Я не убивала ни его отца, ни его мать, а хоть бы и так. Они ведь были древоубийцами. С чего бы мне иметь к нему тох?» И без паузы продолжила на прежнюю тему. «А вот ты, Мэтт Коутон, плохо о нем заботишься. Я знаю, мужчины ничего не смыслят в воспитании детей, но пойми, он еще слишком мал, чтобы все время проводить среди взрослых». На сей раз Мэтт обернулся к ней и удивленно заморгал. Сняв с головы платок, Авиенда энергично расчесывала свои темно-рыжие волосы гребнем из полированного зеленого камня. Похоже, это занятие поглотило девушку почти целиком, хотя ей приходилось прилагать усилия, чтобы не свалиться с коня. К тому же она уже успела нацепить искусные работы серебряное ожерелье и резной костяной браслет. Покачав головой, Мэтт снова принялся разглядывать лес. Аильцы, не аильцы, в некоторых отношениях все женщины одинаковы. Даже если близится конец света, женщина все равно найдет время заняться своими волосами. Даже если близится конец света, она найдет время ткнуть мужчину носом в малейшую оплошность. Мэтт бы, наверное, рассмеялся, не будь он столь озабочен другим вопросом. Наблюдают ли за ним сейчас стражи? Солнце уже перевалило зенит, когда лес перед всадниками неожиданно расступился. Деревню отделяла от опушки вырубка шириной шагов в 100. И вырубка, судя по всему, недавняя. Сам же Салидар представлял собой чуть ли не маленький городок. Дома каменные, хоть и с соломенными крышами, а на полных народу улицах царит оживление. Мэтт натянул зеленый кафтан из тончайшей шерсти с золотым шитьем по обшлагам и высокому вороту. Самая подходящая одежонка для разговоров с Айс Седай. Правда, застегивать кафтан он не стал, поскольку умирать от жары не собирался, даже ради всех Айс Седай на свете. Задержать их при въезде в Салидар никто не пытался. Но люди внимательно присматривались к маленькому отряду всадников. Ясное дело, об их приближении здесь знали. Считать встреченных Айс-Седай Мэтт перестал, когда их число перевалило за полсотни. Чем дальше он ехал, тем больше их попадалось. Душевного спокойствия это отнюдь не добавляло. Солдат в толпе не было, но стражи в меняющих цвет плащах встречались, и, завидя Мэтта со спутниками, некоторые из них опускали ладони на рукояти мечей. Отсутствие солдат на улицах означало, что все они находятся в лагере, о котором докладывал Ванин. А раз все войско собрано в лагере, значит, что-то затевается. Мэтту хотелось надеяться, что Талманос будет строго придерживаться полученных указаний. Талманос вроде бы не дурак, но хватит ли у него соображения, коли припечет, не поддаться наущениям того же Налисина? Лучше бы, конечно, поручить командование Дайриду. Тот повидал на своем веку слишком много сражений, чтобы лезть на рожон и петушиться. Но он незнатного рода. Чего доброго, лордики встанут на дыбы. К немалому удивлению Мэтта в Салидаре не было мушкары. Видать, им тут известно что-то, чего я не знаю. Внимание его привлекла хорошенькая женщина в необычном наряде, широченных желтых шароварах и коротенькой белой куртке. Ее золотистые волосы были причудливо заплетены в длинную до самой талии косу, а вооружена она была ничем иным, как луком. Редко случалось, чтобы женщины пользовались луком. Приметив на себе любопытствующий взгляд, незнакомка шмыгнула в ближайший проулок, оставив Мэтта гадать, где же он мог ее видеть. Память частенько играла с ним подобные шутки. То и дело навстречу попадались люди, напоминавшие ему, как выяснялось, если все-таки удавалось доискаться до истины, совсем других, умерших добрую тысячу лет назад. Может, и она просто на кого-то похожа. Скорее всего, еще одна охотница за рогом, решил для себя Мэтт и выбросил ее из головы. Когда стало ясно, что первым с ним, по-видимому, никто не заговорит, Мэтт остановил типуна и кивнул темноволосой худощавой женщине, и та ответила ему холодным вопросительным взглядом. Она была хороша собой, но на его вкус слишком уж костлява. Кому охота, обнимаясь, пересчитывать ребра? Не говоря уже о том, что, судя по лишенному признаков возраста лицу, то была Айс Седай. «Меня зовут Мэтт Коутон», — со сдержанным достоинством представился он. Расшаркиваться и отвешивать почтительные поклоны Мэтт не собирался, но и вести себя вызывающе было бы просто глупо. «Я разыскиваю Илэйн Тракант и Эгвейн Алвир, и, пожалуй, Найниф Алмиру». Найниф Рант не упоминал, но, насколько помнил Мэтт, она уехала вместе с Илэйн. Айс Седай удивленно моргнула, но уже в следующий миг к ней вернулась обычная невозмутимость. Она оглядела с ног до головы каждого из всадников. Мэтт даже стал опасаться, что та не ровен час углядит на свернутых знаменах дракона и черно-белый диск. Особо пристально Айс Седай присматривалась к Виенде. Но, наконец, сказала: «Следуйте за мной. Я узнаю, сможет ли Амерлин тебя принять». Подобрав юбки, она зашагала по улице. Мэтт уже пришпорил типуна, чтобы направить его следом за женщиной, когда услышал недовольный шепот Ванина. «Расспрашивать Айс Седай о чем бы то ни было — не самая удачная мысль. Я и без нее мог бы показать, куда идти». Толстяк мотнул головой в сторону трехэтажного каменного здания. «Видишь тот дом? Они называют его Малой башней». Мэтт беспокойно пожал плечами. «Малая башня, надо же! И оказывается, у них здесь есть та, кого они называют Амерлин». Едва ли его собрались отвезти к Элайде. Стало быть, Рант и тут дал маху. Нет, здешние Айс Седай вовсе не напуганы. И, судя по всему, напугать их весьма непросто. Костлявая Айс Седай остановилась возле сильно смахивавшего на постоялый двор трехэтажного дома. и, бросив Мэтту категоричное «жди здесь», исчезла за дверью. Авиенда соскользнула на землю, и Мэтт быстренько последовал ее примеру. Вздумай девушка метнуться в сторону, он бы тут же схватил ее, ибо не намеревался предоставлять ей возможность удрать и прирезать Илэйн, пока ему придется объясняться с этой так называемой Амерлин. Но удерживать девушку не пришлось. Она спокойно стояла на месте, скрестив на груди руки. Совершенно спокойно, хотя ей следовало бы дрожать от страха. Будь у нее побольше ума, она давно бы уже испугалась, поскольку вокруг собирались Айси Дай. Столпившись полукругом перед малой башней, они молча рассматривали пришельцев. Кажется, Авиенда почему-то привлекла их внимание не меньше, чем Мэтт, но он все равно даже сквозь одежду ощущал на себе пытливые взгляды. С большим трудом ему удалось сдержаться и не потрогать висевшую на цепочке серебряную лисью голову. Сквозь толпу протиснулась Айси Дай с простоватым лицом, державшая за руку стройную большеглазую девушку в белом. Аная! Ее Мэтт немного знал, но она, похоже, тогда вовсе им не интересовалась. «Ты уверена, дитя мое?» — спросила Аная послушницу. Девушка слегка поджала губки, но, конечно, не позволила раздражению излиться наружу. «Дай, седай! Он и правда светится, что ли? Почему, не знаю, но, честное слово, я это вижу!» Аная с весьма довольным видом улыбнулась девушке. «Он таверен, Николь. Вот ты открыла свой первый дар. Ты можешь увидеть таверена, отличить его от обычного человека. Ну а теперь беги-ка на занятия, ты ведь не хочешь отстать». Николь присела и, бросив на Мэтта последний взгляд, принялась протискиваться сквозь полукруг Айси Дай. Только теперь Аная посмотрела на Мэтта обычным для Айси Дай взглядом, словно предназначенным внушать неуверенность и беспокойство. И если ее цель была такова, она своего добилась. Конечно, некоторые Айси Дай кое-что о нем знали. Иные гораздо больше, чем ему хотелось. Но чего ради нужно было говорить такое, в присутствии свет знает скольких Айси Дай с холодными невозмутимыми глазами? Мэтт непроизвольно коснулся древка копья. Лисья голова или нет, но ежели они все аравы и решат его сцапать... Проклятый Айси Дай, проклятый Рант! Но оказалось, что внимание Анайи он привлек лишь на миг. Айси Дай подошла вовсе не к нему, а к Виенде. «Как тебя зовут, дитя?» Голос Анайи звучал ласково, но, судя по тону, она ожидала немедленного ответа. Виенда взглянула Айси Дай прямо в глаза. Она была на голову выше Анайи и постаралась использовать это преимущество. «Я Авиенда, из Септа Девять Долин, Таардатаил». Аная почувствовала намек на вызов и слегка изогнула губы в полуулыбке. Мэтт призадумался о том, кто из них возьмет верх в этой гляделке, но не успел еще заключить пари с самим собой, как к Анайе присоединилась еще одна Айси Дай. Несмотря на отсутствие морщин и блестящие темные волосы, худые щеки позволяли судить о ее возрасте. «Дитя, ты знаешь, что способна направлять силу?» «Да», — ответила Авиенда и закрыла рот, словно намеревалась не проронить больше ни слова. Она принялась сосредоточенно поправлять шаль, но не тут-то было. Айси Дай окружили ее, оттеснив от Мэтта. «Сколько тебе лет, дитя?» «У тебя большие возможности. Стань ты послушницей, мы смогли бы многому тебя научить. А часто ли аильские девушки, такие как ты, или еще моложе, умирают, чахнут из-за... А давно ли ты... Ты могла бы, тебе просто необходимо, ты обязана?» Найниф появилась на пороге так неожиданно, словно материализовалась из воздуха. Уперев кулаки в бока, она уставилась на Мэтта. «А ты что тут делаешь, Мэтт Ремкоутон? Как ты сюда попал?» «Надеюсь, ты не имеешь ничего общего с тем воинством, принявших дракона, что вот-вот свалится нам на голову невесть откуда». «Вообще-то,
— сухо отозвался Мэтт. «Я им командую».
«Ты? Что?»
Опешив, Найниф разинула рот, но тут же спохватилась и принялась поправлять голубое платье, хоть оно в этом отнюдь не нуждалось. Платье было шикарное, шелковое, с золотым шитьем и таким непривычно для нее глубоким вырезом, что виднелась соблазнительная ложбинка. Дома Найниф ничего подобного не носила.
«Ну что ж», — резко сказала она, — «пойдем, я отведу тебя к камерлин».
«Мэтт Коутон!» — послышался голос Авиенды. «Мэтт Коутон!» Окруженная Айс седая, Авиенда озиралась по сторонам и звала его. Вид у нее, во всяком случае для аильской женщины, был весьма растерянный. Обступившие ее Айс седая не отставали. «Лучше всего для тебя было бы, ты должна подумать о гораздо лучше, едва ли ты станешь». Мэтт ухмыльнулся. Она могла бы схватиться за нож, но в нынешних обстоятельствах от ножа никакого толку. И уж во всяком случае теперь она не скоро доберется до Илэйн. Размышляя о том, не увидит ли он в следующий раз Авиенду, облаченной в белое платье, Мэтт бросил свое копье в Ванину. «Веди, Найниф. Посмотрим, что у вас за Амерлин». Найниф окинула его негодующим взглядом, дернула себя за косу и зашагала вперед, бормоча себе под нос. «Это все рандовы проделки, не иначе. Из чего удумал пугать всех до смерти? Берегись, лорд-полководец Коутон, а то я напомню, что бывало, когда ты воровал голубику. Это ж надо». Эдакого страху нагнать. Даже у мужчины должно быть чуточку больше соображения. И нечего ухмыляться, Мэтт Коутон. Я и сама не знаю, как к этому отнесется она. Внутри, в большой комнате, напоминавшей обеденный зал постоялого двора, стояли письменные столы, за которыми работали Айс Седай. Они что-то писали, читали, отдавали распоряжения, но на него и Найниф не обратили никакого внимания. «Ну и порядочки у них здесь», — подумал Мэтт. «Принятое бормочет что-то себе под нос, на Айс Седай даже и не смотрит, а им хоть бы что. Пусть он, насколько ему помнится, и пробыл в Белой башне совсем недолго, но там все было по-другому». Найниф пересекла комнату и распахнула заднюю дверь, знававшую лучшие времена. Впрочем, похоже, здесь все знавало лучшие времена. Мэтт ступил через порог и остолбенел. В комнате находилась Илэйн, как всегда прихорошенькая и всем своим видом изображавшая высокородную леди в зеленом шелковом платье с высоким кружевным воротом. При виде Мэтта она покровительственно улыбнулась и приподняла брови. Там же была и Эгвейн, и на ее лице играла вопрошающая улыбка. Она в бледно-желтом платье сидела за столом, и на ее плечах красовался семиполосный палантин Амерлин. Мэтт захлопнул за собой дверь, пока в комнату не заглянула какая-нибудь Айс Седай.
«Может, ты думаешь, что это смешно?» — прорычал он, устремляясь по ковру к столу. «Но если узнают, то за такие шуточки с тебя шкуру могут спустить. Проклятие, да они никогда тебя не отпустят! Ни одну из вас!»
Мэтт сорвал с Эгвейн палантин, торопливо стащил девушку с кресла и почувствовал, как холодеет на его груди серебряный медальон. Отпихнув Эгвейн от стола, он сердито уставился на Илэйн и Найниф. Если Эгвейн выглядела лишь озадаченной, то Найниф аж рот разинула, а большие голубые глаза Илэйн и вовсе полезли на лоб. Одна из них пыталась воздействовать на него силой. «Ну-ну». Если он и получил что толковое, побывав в том проклятом Тарангриале, так это медальон в виде лисьей головы. Тоже, наверное, Тарангриал, но все равно штуковина полезная. Пока медальон касался его кожи, единая сила нам это не действовала, во всяком случае, Сайдар. В этом Мэтт убеждался неоднократно. Впрочем, с него и одного раза хватило бы. Если кто-то направлял силу, медальон холодел только и всего. Бросив на стол отобранную у Эгвейн накидку и свою шляпу,
Мэтт уселся, но тут же вскочил и скинул подушки на пол. Потом снова сел, положил одну ногу на край стола и окинул глупых девиц сочувственным взглядом. «Если ваша, так называемая Амерлин, прознает об этих маленьких шалостях, подушки вам еще понадобятся». «Мэтт!» — решительно начала Эгвейн, но Мэтт ее оборвал. «Нет! Если ты хотела поговорить, так и надо было говорить, а не лезть ко мне с этой вашей дурацкой силой. А теперь говорить буду я, а ты слушай». «Как ты?» — недоуменно вымолвила Элейн. «Потоки, они просто исчезли!» «Мэтт Коутон!» — в голосе Найниф слышалась угроза. «Ты совершаешь самую большую ошибку в своей... Я же сказал, слушайте меня!» «Ты...» — он пальцем ткнул в Элейн. «Поедешь со мной в Кеймлин. Все будет в порядке, если Авиенда не прирежет тебя по дороге. Так что, ежели хочешь сохранить целой свою нежную шейку, держись поближе ко мне. Делай, что я скажу, и чтобы никаких вопросов». Палец переместился в сторону Эгвейн. «Ран сказал, что отошлет тебя к хранительнице мудрости, когда ты захочешь. Судя по тому, как ты здесь забавляешься, тебе не мешало бы вернуться к ним как можно скорее, прямо сейчас. Как я понимаю, ты научилась перемещаться». Эгвейн еле заметно вздрогнула. «Значит, сможешь открыть проход в Кеймлин для всего отряда». Эгвейн встрепенулась, но он не дал ей и рта раскрыть. «Я же сказал, возражений не потерплю». «Не от тебя, Эгвейн, не от тебя, Найниф. На твой счет у меня нет никаких указаний, но если хочешь, можешь отправляться с нами. Только предупреждаю, вздумаешь дергать себя за косу и напускать на меня эту проклятую силу, клянусь, я тебе задницу поджарю». Таращились они на Мэтта так, словно у него на макушке троллочьи рога выросли. Но во всяком случае приумолкли. Может, ему все-таки удалось вбить им в головы хоть чуток разумения. Правда, благодарности от них ему все одно не дождаться. Чего не будет, того не будет. Скажут, как уже не раз бывало, что они и сами бы все уладили. Уж ежели вытаскиваешь женщину из-за стенка, а она говорит, что никто не просил тебя лезть не в свое дело, чего еще от них ждать? Он глубоко вздохнул. «Так, когда та разнесчастная дуреха, которую здесь кличут Амерлин, придет сюда, разговаривать с ней буду я. Вряд ли она сильна умишком, иначе нипочем не взялась бы за такую работенку. Придумают же! Престол Амерлин в паршивой деревне, затерянной посреди трижды паршивого захолустья. Ну да ладно, это не мое дело. Я буду говорить, а вы помалкивайте, да почаще делайте реверансы. Больше от вас все равно никакого толку. Может, тогда я снова смогу сберечь ваши шкуры, и вы уберетесь отсюда по-добру, по-здорову». Они по-прежнему молча таращились на него. «Вот и прекрасно. Я все знаю насчет здешнего войска, но войско есть и у меня. Ежели она, это ваша Амерлин, вконец спятила и собирается силой отбить башню у Элайды, ну что ж, может, в таком случае ей достанет ума не ссориться заодно и со мной из-за трех девиц. Ты, Эгвейн, сделаешь те переходные врата, и завтра, ну, в крайнем случае, послезавтра, мы уже будем в Кеймлине. Пусть Айс Седай, раз уж они лишились рассудка, воюют с Элайдой, пока она их всех не перебьет. А если у вас тут еще компания подберется, не все же в этом Салидаре обезумели, то добро пожаловать к нам. Ранд готов предоставить им свое покровительство. От них ничего и не потребуется, разве что присесть перед ним разок в реверансе, да поклясться в верности. Зато их головы не будут торчать на пиках в Тарвалоне. Ну как, неплохо? Что скажете? Ни одна даже бровью не повела. Сказали бы просто «спасибо, Мэтт». Этого мне было бы достаточно. Ни слова, даже не моргнули. Послышался робкий стук в дверь. Примиленькая зеленоглазая послушница ступила через порог и присела в глубоком реверансе. На Эгвейн она взирала с трепетом и почтением. «Меня послали узнать, не нужно ли чего, мать? Для полководца вина или...» «Нет, Табия!» Эгвейн выдернула палантин из-под шляпы Мэтта и водрузила себе на плечи. «Мне надо поговорить с полководцем Коутоном с глазу на глаз, но передай Шириам, что скоро я за ней пошлю. Мне может потребоваться совет».
«Эй, Мэтт!» — обратилась к нему Найниф, как только девушка исчезла за дверью. «Закрой рот, не то мухи залетят».
Сказано это было с глубочайшим удовлетворением.